Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятина.
Кто отдаст паспорт мой?
На маяке.
А, непростое утро сегодня у Рустама Вахидова. Опять надо поработать.
Да,
непростое утро. И рубрика «Бриндятина»,
которая посвящена 70-м годам 20-го столетия,
да,
потому что?
Что
на «Маяке» стартовал большой летний проект. Мы его так и назвали. «Семидесятники. Музыка, история, люди, спорт».
За 8 марта.
Спорт, я не знаю,
клоны.
Архитектура, искусство. В общем, все то, что вокально-инструментальный ансамбль 70-х. Об этом очень подробно будет Владимир Леонардович Матецкий говорить. Рита будет рассказывать вам кинематограф. Вчера прекрасный выпуск был специальной рубрики «Спутник кинозрителя» с Антоном Долиным, который был посвящен, ну, главным актерам, наверное, 70-х годов для советского кинозрителя.
Жерар Депардье.
Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо.
Жерар Депардье.
Да, ребят, ну и сегодня
наш гражданин.
Главный бренд Советского Союза, если мы говорим все-таки о потребительском рынке, потому что этот бренд на самом деле был сформирован и создан в чистом поле, значит, по сути, одним человеком, который наставил, который является отцом так называемой потребительской революции конца 60-х, начала 70-х годов. Речь сегодня, понятное дело, пойдет об Алексее Косыгине, и бренд этот ВАЗ. Хотя на самом деле, я теперь понимаю, почему тазами называют продукцию и автомобили Волжского автомобильного завода. Потому что если на самом деле обратиться к первоисточнику...
Алиатинский автозавод.
Алиатинский автомобильный завод. Но ТАЗ, конечно, это очень и очень плохо. Поэтому появилось название «Жигули». Но самая главная проблема, мы обязательно поговорим об истории и о предпосылках, почему именно Тольятти, почему именно 66-й год, почему в 70-м году первые автомобили сошли с конвейера Волжского автомобильного завода. Но «Жигули», ведь это, это название, которое было придумано, ну, собственно говоря,
для пива.
Нет, ну, Жигулевский год. С этим более-менее понятно. Причем Волжский автомобильный завод, надо сказать, ну, давайте так, вывести на чистоту географическую правду. До Волги достаточно далеко. Так же далеко, как и в Нижнем Новгороде, где располагается ГАЗ, да,
Горьковский. До Горького далеко.
Да, Горьковский автомобильный завод. В общем, Жигули. Появилось это название, Жигулевские горы, действительно. Но как только предприятие, значит, структура, которая занималась экспортом отечественных автомобилей, советских тогда автомобили за рубеж, решила перевести название «Жигули», потому что два названия — «Лада» и «Жигули». «Жигули», ну, «Жигули» перевелось очень и очень плохо, коряво.
«Жигула». Да, пишут в интернете, что в Скандинавии это какое-то матерное слово.
Ну, насчет Скандинавии я не знаю, но реально в 68-м году, когда еще велась большая стройка, а стройка гигантская, потому что около 40 тысяч человек приехали в Тольятти для того, чтобы построить этот крупнейший, получается, крупнейший производственный комплекс по выпуску автомобилей для широких слоев населения. Вчера я уже об этом кратко говорил. Проектная мощность 600 тысяч автомобилей. Для примера, все автомобильные предприятия страны, которые выпускали и легковой автотранспорт, и грузовой автотранспорт, выпускали в совокупности гораздо меньше. 600 тысяч, только один завод. Значит, по планам Алексея Косыгина, этот завод должен был выпускать около 2000 автомобилей в день. Вы представляете, да, какая работа вообще, в принципе, предстояла, и какой проект необходимо было реализовать. Но, значит, Жигало действительно сутенер. И в 68-м...
Сутенер.
Да, и в 68-м году при помощи наших коллег, журналистов, журнала «За рулем», был объявлен всесоюзный конкурс на название. Так и появилось название «Лада». Там еще очень...
Какие были конкуренты?
Я так, ну, честно говоря, не нашел.
Какие
ребят,
угодно.
Ребят, поэтому, если у вас есть какая-то дополнительная информация, пожалуйста, присылайте. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3.
А у меня есть дополнительная в книге «Обучение русского языка». Они рассказывали, что инженер, ну, Жигули, он хотел, ну, руку прекрасной дамы. Но она сказала: тебе надо делать что-нибудь уникальное для меня, которое другие мужчины не могут делать. А он назвал машину «Ладу». она Лада, ну, в честь Лады. Нет, это такая легенда, они писали
быть,
в учебниках.
Может быть, да, значит, знак вот этот всем известный «Ладья», да, с буквой «В». Волжский автомобильный завод. Mm-hmm. Опять же, появилась здесь, в Москве, в одном из центров дизайнерских, который работал на Волжский автомобильный завод. Там очень интересная история с теми же самыми первыми шильдиками, которые крепились. Да, потому что, понятное дело, крупноузловая сборка. Первая часть первых автомобилей собиралась из итальянских комплектующих, ну и для затравки. А когда на АвтоВАЗ были доставлены первые решетки радиатора, они были без дырок. Ну, собственно говоря, пришлось заказывать новый логотип, потому что итальянцы, понятное дело, не могли разместить на автомобиле, понятное дело, который очень-очень сильно напоминал автомобили. Донором для нашей первой копейки, для нашего первого массового автомобиля стал автомобиль Fiat 124, который в конце 60-х годов стал автомобилем года в Европе. Но, значит, надо сразу сказать, Fiat 124 это и копейка — это все-таки разные автомобили. Около 800 изменений было внесено в конструкцию.
Строчка пошла не так по креслу.
Нет, на самом деле, с точки зрения техники об этом тоже поговорим. Но, значит, понятное дело, пришли без шильдиков фиатовских. А необходимо было заказать шильдики уже с новым логотипом. Вот с этой ладьей сам. Заказали опять же в Италии. Пришли там около 30 этих шильдик. Сегодня они являются одним из самых главных раритетов Волжского автомобильного завода. Значит, все мы помним, как выглядит логотип. Ладья, но на первых вот этих шильдиках, которые крепились на решетку радиатора, присутствовала еще и надпись «Тольятти». Mm. Но «Тольятти», так как не было у итальянцев русских шрифтов, они...
«Тольятти»?
Нет, «Тольятти» было написано, но буква «Я» была написана буквой «Р» перевернутой. «Р» перевернутой. Uh-huh. Понятное дело, не стали выпускать эту партию, эта партия не дошла до конвейера, но осел вот этот тираж вот этих как раз у коллекционеров. Да. Значит, предпосылки. Надо сказать, что вообще советское правительство и чиновники, которые занимались и промышленным производством, и, собственно говоря, экономическими проблемами нашей страны, в 60-е годы столкнулись с главной задачей, которую необходимо было им решить. Надо уйти в корнями, ну, давайте вернемся в 61-й год. Это денежная реформа. Причем денежная реформа, которая была проведена не молниеносно, как это было там в начале 90-х годов, а о которой советское правительство официально объявило, по-моему, весной 60-го года, напечатав в общественных газетах, в которые распространялись, в которые можно было купить информацию о том, что в 61-м году будет проведена реформа.
Значит, типа копите мелочь.
Копите мелочь. Значит, что включала в себя эта самая денежная реформа 61-го года? Деноминация с одной стороны, ну то есть на 10, да, и вот эти так называемые сталинские портянки сменились в карманах советских граждан, их сменили.
Но вот эти достаточно убогие
хрущевские
деньги,
да,
по размеру.
Хрущевские фантики. Значит, обмен можно было произвести вот на протяжении достаточно длительного срока, причем вклады, я так понимаю, обменивались автоматически. Но, значит, это видимая сторона вот этой денежной реформы, которая была связана с так называемой деноминации. Но существовала еще и вторая часть этой денежной реформы — девальвация. Потому что тот же официальный курс рубля к американскому доллару, он не в 10 раз уменьшился. То есть он там был в районе, получается, 4 рублей, 4 к 1. То есть 4...
рубля на доллар.
4 рубля на доллар. То есть должен был уменьшиться до 40 копеек. Но уменьшился до 90 копеек. Mm-hmm. То есть не в 10 раз. Да, а получается в 5. То есть этот курс вот стал таким, около там, ну, условно говоря, около рубля за доллар. Значит, и сложилась достаточно интересная ситуация в экономике к середине 60-х годов, о чем очень часто Алексей Николаевич Косыгин, человек, который представлял
великий человек.
Великий человек, да. На самом деле ваш...
Который начинал с эвакуации заводов
в том же Ленинграде, причем является выходцем из Ленинграда. Родился он там в начале века в семье токаря простого, значит, работал в системе Потребсоюза, где-то в Сибири занимался распределением. Потом окончил так называемый институт легкой промышленности, институт ткани в Санкт-Петербурге, тогда еще в Ленинграде, так называемая тряпка. Значит, и достаточно быстро произошел его рост, там 34-й, там
37-й.
По комсомольской линии. Но очень многие историки связывают с тем, что огромное количество количество людей, которые занимали выше руководящие посты в центральных аппаратах министерств в Ленинграде и в Москве, были репрессированы, это позволило очень быстро продвинуться, потому что он был одним из самых молодых наркомов легкой промышленности, а впоследствии руководителей правительства РСФСР и, значит, один из главных, получается, экономистов Советского Союза при Иосифе Виссарионовиче Сталине был любимчиком, как говорят. И причем это все позволило ему избежать тех же самых репрессий. Значит, великий человек, который оказался у руля советского правительства в результате событий, которые произошли уже в 64-м году, когда Никита Сергеевич Хрущев покинул этот пост, значит, и встав у руля правительства, он стал настаивать на том, чтобы появился товар, внимание.
Вообще, нарастить товарную массу.
Товарную массу,
там,
да.
В несколько раз,
в несколько раз. Но он
чтобы
предлагал...
людям было что покупать.
Он предлагал... Но, опять же, с чем это было связано? Значит, были произведены очень точные расчеты Госбанком Советского Союза, которые привели к неутешительным выводам, что на руках у населения находится около 100 миллиардов рублей, уже деноминированных. И эти деньги люди хранят в кубышках. И, соответственно,
не вкладывают.
Не вкладывают. Соответственно, боясь ускорения инфляции и вот этих инфляционных процессов, он стал достаточно настойчиво членам ЦК КПСС, Политбюро предлагать историю с тем, что, слушайте, ну давайте, да, товары массового потребления, но главным товаром массового потребления, так называемой наживкой, для того, чтобы наши люди вытащили эти деньги из этих кубышек и, наконец, принесли их и отдали советскому государству, стал поиск вот как раз этого, этим самым товаром
доступный.
Стал автомобиль, народный автомобиль. Потому что те же самые москвичи... Ну, давайте так, если мы вспомним советский автопром, там, середина 60-х годов. Это «Москвич-408», это «ГАЗ-21», это «Чайка».
21-я
«Волга», это «Чайка». Ну, «Чайка-13». Ну, то есть автомобили, из которых доступным для советского гражданина может быть только «Москвич». Но он не выдерживал никакой критики с точки зрения качества производства этого автомобиля.
Да и тиражи были маленькие.
Тиражи другие. И надо помнить, что тот же самый «Москвич», завод имени, получается, Ленинского комсомола... впоследствии был создан на базе старого, устаревшего оборудования, которое было вывезено
частично,
в рамках репарации,
причем.
Частично, да, с завода в Германии, Opel. Компании «Опель». Значит, он морально к этому моменту устарел. И в начале 60-х годов, очень, причем тайно, еще тогда не будучи руководителем советской экономики, Алексей Николаевич Косыгин начал переговоры. Значит, есть несколько версий, почему итальянцы.
Значит, были французы на примете же, да?
Значит, история с французами.
Немцев не хотели брать как побежденных.
Значит, история с французами связана с вбросом дезы, значит, нашей резидентуры, которая находилась в Риме, для того, чтобы продавить позицию итальянцев по данным переговорам. Значит, об этом тоже подробно поговорю. Причем переговоры финальные уже с итальянцами и с концерном «Фиат» вел зять Алексея Николаевича Косыгина, который занимался как раз вот вопросами реализации этого проекта. Но очень интересно, есть несколько версий. Значит, на одном из политбюро действительно был поднят вопрос о том, что главной наживкой для денег советских граждан должен стать народный автомобиль. Брежнев сопротивлялся этой идее и говорил, что, слушай, и Хрущев сопротивлялся, и Брежнев сопротивлялся, и самое главное, сопротивлялось оборонное лобби в лице Дмитрия Устинова. Человека, который представлял оборонную промышленность, и который курировал, и который лоббировал. Эти... Да. Именно с этим человеком связано появление Ижевского автомобильного завода. Но это Соломоново решение было принято именно Алексеем Николаевичем Косыгиным, который сказал, слушайте, давайте, мы строим завод в Тольятти, условно говоря, мы начинаем этот проект с итальянцами, и пускай, значит, Дмитрий Устинов строит, и оборонщики строят этот завод в Ижевске с суммарной мощностью, заявленной там порядка 200 тысяч автомобилей. Но, что очень интересно, а какие доводы приводил Устинов, что государство, которое, собственно говоря, отправило человека в космос, которое победило в Великой Отечественной войне, которое имеет огромный промышленный потенциал в создании современной военной техники, ну не может себе позволить отдать огромное количество ресурсов, денежных средств, потому что стройка — это не только технологии, да, это, собственно говоря, развитие целой индустрии, это и дорожное строительство, значит, это и, собственно говоря, не нефтехимия, да, потому что вот тот же двигатель первый, который устанавливался фиатовский на автомобиле, и который был переработан с учетом наших требований, он требовал абсолютно другого масла. Допустим, огромное количество ГОСТов было переработано в нашей стране для того, чтобы этот автомобиль...
То есть товар тянул за собой огромную
сферу экономики. Огромную сферу экономическую. Да, это и смежники, это и комплектующие. Ну, представляете,
да, все,
это и металл. Значит, почему консервные банки, кстати говоря, те же самые «Жигули», и ведь на самом самом деле противодействие этому проекту Алексей Николаевич Косыгин встретил не только в лице Дмитрия Устинова, министра обороны, да, который курировал и лоббировал, значит, интересы оборонки, но и в лице простых потребителей. Потому что как только этот автомобиль появился и стал доступен для заказа, значит, цена начальная там, в начале 70-х годов, это 5600 рублей. Ну, это очень приличные деньги. Значит, появилась масса негативных отзывов. И в прессе, и, собственно
Почему?
Говоря...
Почему? Потому что история была какая, что вот сегодня, да, мы с вами находимся в ситуации, когда, извините меня, из телефона ты не можешь вынуть аккумулятор. Мы дожили до этого, да? А тогда началось, когда на «Жигулях» началось блоковое мышление. Ну, имеется в виду, если у тебя что-то сломалось,
меняет блок.
Ты это не разбираешь, да, а меняешь целиком. Шаровые опоры и так далее, да, вся вот эта канитель. И народ, который привык-то все чинить сами, естественно, в гараже, потому что сервисов-то нет, опять же, их нет физически, правильно? И вы помните, какие богатые люди были, кто работал даже на автосервисе, да, на официальном. Это были миллионеры.
В Советском Союзе.
Конечно, конечно, потому что их было мало, и к ним всегда была очередь, а «Жигули» трудно было чинить в гараже. Вот проблема.
И самое главное, почему консервная банка? Потому что толщина стали, которая использовалась на Волжском автомобильном заводе, она была меньше миллиметра. А те же самые «Москвичи», которые выпускали здесь, в Москве, там толщина стали была больше миллиметра. И поэтому очень много было мнений в народе о том, что этот автомобиль легко сминается во время дорожно-транспортного происшествия, о том, что он быстро гниет. Значит, о том, что как может быть автомобиль с толщиной вот этого листа стали, меньше 1 миллиметра, 0,8, да, 0,8 миллиметра. Значит, все это было. Но, значит, какие доводы? Значит, помимо того, что это огромное количество денежных средств, помимо того, что у нас есть очень сильная оборонка, значит, очень дорогой проект. С этим связано несколько мифов. Значит, по одним данным, этот проект обошелся советскому государству. Значит, Алексей Николаевич Косыгин заявлял, что требуется 1 миллиард долларов на реализацию этого проекта, собственно говоря, 1 миллиард рублей. Значит, по другим данным, есть версия, что этот проект обошелся, или заявленная стоимость этого проекта 5 миллиардов рублей. Значит, и есть официальные данные, которые говорят о том, что итальянские банки прокредитовали советское правительство на 320 миллионов долларов под этот проект. То есть на 8 лет был выдан этот кредит под реализацию этого проекта. То есть еще этот проект реализовывался и на заемные средства, под совсем небольшие...
Да.
И причем финансировался именно пулом итальянских банков. Причем, почему левые, почему итальянцы, тут тоже вопрос. Значит, говорят, что одно из самых главных ролей, главное решение, которое были приняты советским правительством, в частности Косыгиным и Брежневым, с точки зрения подписания этого контракта именно с итальянцами, сыграли советские разведчики. Значит, почему итальянцы? Не знаю, насколько можно верить этой информации, но именно завод «Фиат» в то время находился в очень тесной кооперации. Почему с немцами, понятно. Идеологические, наверное, да, все-таки причины. Те же французы. Вот эта ДЗА была вброшена в средства массовой информации о том, что мы ведем переговоры с «Рено» для того, чтобы додавить итальянцев и получить более выгодные условия по реализации этого контракта. Но именно итальянцы в этот момент наладили очень тесную кооперацию с заводами «БМВ», которые находились в Германии, и с заводами «Рено». То есть, если сегодня говорить об автомобильной кооперации, да,
схема
другая, но в целом...
Не итальянцы сейчас с американцами.
Можно сказать о том, что те же самые «Баварские моторы» очень тесно сотрудничают с концерном, допустим, Citroën Peugeot, да, в плане производства дизельных моторов. Значит, эта кооперация была. И по донесениям разведки все это позволило бы привязать и немецких производителей, и французских производителей к исполнению данного контракта с точки зрения передачи каких-то технологий и комплектующих, собственно говоря, получить доступ к этим современным технологиям. Почему итальянцы, Пальмиро Тольятти, левые, хотя в 20-е годы Пальмиро Тольятти тот же самый был замечен как раз в организации забастовки на заводах «Фиата», да, которая привела к остановке этого самого производства. Плюс у нас были очень тесные контакты, очень тесные и достаточно добрые отношения с руководителем энергетического концерна, о котором я рассказывал, человек, который погиб в авиационной катастрофе, очень непонятно, Энрико Маттеи, помните, да? Человек, который как раз пытался разобраться с главными воротилами нефтяного бизнеса, эти семь сестер нефтяные, которые давили Европу и Соединенные Штаты Америки. То есть, учитывая вот эти теплые отношения, коммунистическая партия итальянская, начали эти переговоры в 62-м, закончили в 66-м, значит, подписали эти межправительственные соглашения, в 67-м году началось строительство, и в 70-м году первые шесть автомобилей, причем четыре автомобиля были темно-бордового цвета, два автомобиля синий-голубой цвет, все это повторяло цвета флага РСФСР. Помните, как выглядел флаг?
По-уродски. Синий, с вертикальной
голубой полосой. Эти автомобили сошли с конвейера. Но всему этому предшествовала огромная работа и огромное количество проектов, которые необходимо было уже на месте реализовать. Да? И город Ставрополь на Волге, который впоследствии, после смерти уже Пальмира Тольятти, мы помним, это тоже достаточно
неприятно. Да и то не на своем месте, а перенесен же он.
Он перенесен, да.
Потому что оригинальный город затопило.
Затопило, потому что... Жигулевское водохранилище.
Да, ребят, об этом продолжим, да, сегодня.
Волжский автомобильный завод, главный наш бренд.
Если не успеваете послушать в эфире, сделайте это на сайте radiomayak.ru.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
Граждане, не поверите своим ушам, но добрался гражданин Вахидов до АвтоВАЗа.
В рамках специального проекта «Семидесятники», потому что как раз в самом начале 70-го года,
а через
1
неделю,
марта...
через неделю легенда советской торговли «Шоколад Аленка».
Ну, кстати,
голова ребенка.
Ну, давайте отдадим должное Алексею Николаевичу Косыгину, человеку, который...
И это он придумал.
Но если вы помните, то на территории Самарской области расположен один из крупнейших кондитерских комбинатов. Так. Шоколадная фабрика «Россия».
И?
Ну так вот, оборудование для этой фабрики тоже было поставлено итальянскими партнерами. И появилась она как раз сразу же после появления Волжского автомобильного завода.
Так у нас все итальянское. Нет.
Глаза налились пафосом.
Нет, глаза не налились пафосом. 1 марта 70-го года первая опытная партия сходит с конвейера. 6 автомобилей, 4 бордовых, 2 синих автомобиля в цветах флага РСФСР. Но перед этим надо сказать, да, ведь это была очень серьезная стройка, которая позволила, причем она строилась ударными темпами. Завод был построен на 3 года раньше плана. Все это позволило советскому государству сэкономить 1 миллиард рублей, введя первую часть завода, которая была рассчитана на выпуск 220 тысяч автомобилей. Выстроились огромные очереди, это понятно. Значит, в реализации этого проекта на территории Самарской области принимало участие около 1000 предприятий. По всему Советскому Союзу, так и зарубежных смежников, которые поставляли специальное технологическое оборудование. Понятное дело, что итальянцы передали и техническую документацию. И по большому счету, это была большая коммунистическая стройка. Около 40 тысяч человек одновременно находились на этой стройке. И появилась песня, которая почему-то забыта, и исполняет ее Лев Вайнштейн. Называется она «В Тольятти ветра». Давайте вот, ну, в качестве небольшой такой зарисовки.
Исполняет Лев Вайнштейн. Владик.
Крымское небо покрыто туманом, и кажется небо огромным карманом, в котором чуть-чуть поработав, попрятали звезды светить неохота.
Надольского похож.
И припев.
Неохота, а в Тольятти ветра. Много разных забот, от утра до утра люди строят завод, а в Тольятти ветра. Много разных забот, от утра до утра люди строят завод.
Спасибо большое Льву Вайнштейну.
Аранжировочка-то не сделала.
Погрузил нас в конец 60-х, в атмосферу конца 60-х годов. Значит, официально на самом деле завод был принят только в 22 декабря 1973 года, когда миллионный автомобиль сошел уже с конвейера. Но надо отметить, что очень интересно, как реагировала западная пресса на заключение этого во всех смыслах исторического соглашения и одного из самых выгодных экономических проектов для той же Итальянской Республики середины 60-х годов, может быть, и за всю историю Итальянской Республики. Значит, нет смысла говорить об отречении от коммунистических принципов. Существуют законы прогресса, которые неотвратимо вытесняют идеологию. Кремль даже не пытался сохранить лицо. Значит, это 66-й год. Еще есть цитат. «Собственно, автомобиль для сегодняшнего советского гражданина является такой же недостижимой точкой, как для простого человека на Западе мечта о собственном самолете. Жалкое автомобилестроение Советского Союза, существовавшее до настоящего момента, должно существенно вырасти тогда, как в полную мощность заработает запланированный «Фиатом» завод». Ну, еще одна цитата из,
это правда, на самом деле,
из европейских газет. Да. Приглашая «Фиат» производить автомобили на территории Советского Союза, высшие чиновники Кремля наносят себе тяжелое оскорбление и себе, и всем, кто является на Западе сторонником марксизма. Не только потому, что вступают в соглашение с самим капиталистическим дьяволом, но и потому, что они сами таким образом свидетельствуют о его превосходстве. Капиталистического дьявола. Но надо сказать, что действительно итальянцы, разведка, после того, как появилась эта информация в середине 60-х годов о том, что принято принципиальное решение о, значит, реализации этого проекта по постройке очень крупного автомобильного завода на территории Советского Союза, эта информация через резидентуру американскую просочилась, значит, на предприятие компании Ford. Значит, по одним данным, Генри Форд III побывал в Советском Союзе, лично встречался с Алексеем Николаевичем Косыгиным.
И говорил, ты чё?
И предлагал...
Да как же так?
И предлагал построить завод именно по технологии компании Форд, для того, чтобы выпускать автомобили именно компании Форд. Предлагались всевозможные для этого уловки. Значит, в некоторых воспоминаниях говорится о том, что он предлагал построить автомобильную трассу Москва-Владивосток. В качестве
бонуса.
Некоего Ничего бонуса, бонус. Да, для советского правительства. Значит, с чем связана эта история? С тем, что один из руководителей американской разведки в тот момент, после ухода со своего официального поста, занимал один из ключевых постов компании Ford. Ну, насколько, опять же, тесно американская разведка была связана с американской промышленностью. Значит, 70-й
не
год...
Не надо в прошедшем времени.
Да, да, конечно, не стоит говорить в прошедшем времени. 73-й год официально, принят акт о запуске и о принятии завода в эксплуатацию. Награжден он в этот же момент был завод орденом Трудового Красного Знамени, несмотря на то, что предприятие было построено с участием капиталистического труда. Значит, ну и самое главное, теперь про автомобили. Значит, понятно,
а теперь правда.
Теперь правда. Значит, вот оно. Уже об этом вкратце сказал. Главное отличие, наверное, 124-го «Фиата» от той «Копейки», которую мы все так знаем и любим.
Это шильдик?
Нет, это не только шильдик. Около 800 изменений было внесено в конструкцию. И главные изменения, наверное, о которых...
До этого говорил 8 тысяч.
Нет, 8 сотен. 8 сотен изменений было внесено в конструкцию. Главный изменение — мотор. Значит, был установлен расположение, я так понимаю, верхний...
Давайте здесь не будем путаться.
Да нет, не будем путаться. Почему же?
Ну, чтобы понятно,
значит,
было.
Ну, давайте. Значит, какие изменения?
Да.
Автомобиль, сейчас скажу, давайте.
Во-первых,
ближе к тем.
Интересно, как берут иностранный автомобиль, а потом делают 800 изменений.
Причем...
Хорошая стратегия.
Нет, стратегия. Давайте, значит, с точки зрения подвески.
Тормоза.
Во-первых, тормоза. Барабанные, дисковые задние тормоза были заменены на барабанные тормоза с учетом тех условий эксплуатации, которые были в нашей стране. Изменения коснулись и двигателя. Значит, двигатель коленвал был расположен, я так понимаю, не коленвал именно, а распредвал, наверное, да, сверху. Верхнее расположение распредвала.
А у них?
У них было нижнее расположение распредвала.
Зачем?
Это я не понимаю, но вот главное отличие с точки зрения двигателя. Может быть, наши слушатели поправят. Значит, полностью переработана была панель приборов. Пол был устлан толстыми тканевыми коврами, значит, которые улучшили шумоизоляцию салона. Значит, салон и багажник были отделаны пластиком. Значит,
Это было у нас?
Это то, что у нас. Снаряженная масса автомобиля увеличилась практически на 100 килограмм. 855 весил оригинальный.
Поэтому тонкое железо.
855 оригинальный Fiat 124 и 945 весила уже копейка. Значит, понятное дело, что доработка Фиата 124-го вот этого под наши условия производилась итальянскими специалистами с учетом специфики эксплуатации. Значит, понятное дело, что и наши специалисты принимали участие, но уже по большому счету в разработке следующих моделей. Ведь итальянцы нам по условиям этого контракта, который был щедро так профинансирован и итальянскими банками на 8 лет, $320 миллионов, напомню, нам было выделено, они обязаны были передать там три модели.
Три.
Ну, собственно говоря, три модели.
Универсал?
Универсал, двойка и тройка.
Ну, понятно, логично. Тройка, да. Кстати, больше похожа на Фиат.
Но это не 124-й Фиат. Это Фиат, я так понимаю, 72-го года, специальная серия, которая выпускалась.
Повышенной комфортности.
Повышенной комфортности. Потом, понятное дело, появилась уже шестерка. Потом пятая модель, седьмая модель. Ну, мы все... Это вазовская классика, которая, понятное дело, по большей части были переработкой классической модели.
Но вот это была, Fiat... с точки зрения фаростроения, это была революция.
Это
блок
была,
фара.
Да, блок фара. Но надо отметить, что на базе, конечно же, вот этой самой копейки, этой тройки, все, кстати, шестерка стала одним из самых удачных автомобилей Волжского автомобильного завода. Опять же, благодаря Алексею Николаевичу Косыгину, мы стали обладателями прекрасного автомобиля полноприводного, с прекрасными внедорожными характеристиками Нива 21. Да, 21-21, но первый полноприводный, получается, кроссовер. Причем тоже очень интересная история. Мы же были с тобой в Ижевске, да, и первые наработки именно по типу, размеру, да, по геометрии,
идеологии
были сделаны именно в Ижевске. Но на самом деле глобально по платформе это было указание именно Алексея Николаевича Косыгина, который появился, значит, на заводе, встречался очень много с инженерами, с конструкторами, и высказал идею о том, что сельскому хозяйству и людям, которые живут на селе, живут не в городе, очень необходим автомобиль повышенной проходимости.
Но не такой большой, как у УАЗик.
Не такой большой, как УАЗик, и не такой простой с точки зрения техники, как та же двойка, или та же копейка, или та же тройка, которая,
ну да,
все-таки был
предназначен
полный привод. Значит, именно на базе, с учетом основных, наверное, узлов и агрегатов, и был построен как раз автомобиль Нива, который стал.
Тим, надо сказать, что RAV4, да, первый массовый кроссовер,
ну, да, да,
на Западе появился в 1989 году. То есть мы обогнали эту историю лет на 15, я так понимаю, да, как минимум.
Но плохо продвигали тему в Европе.
Хотя она при... Не-не, в Европе их до сих пор много. И во Франции, в горных местностях, там, может быть, лучше с бездорожьем, но в гору надо ползти на полном приводе. И Франция, вот горные места,
ну,
Италия...
Ну, если мы спрашиваем у человека в Европе, ну, расскажите нам марки машин, известные марки. А что-нибудь российское будет на 20-30
месте.
Ну,
это понятно.
Что касается технологии, да, которые, опять же, позволили нам изменения в двигатель, которые были внесены итальянскими специалистами, действительно, верхний распредвал, но самое главное, было увеличено межцентровое расстояние, которое позволило в будущем постоянно модернизировать эти двигатели, увеличивая литраж этого мотора, который изначально был базовым. Значит, при сохранении рабочего объема, ну, там 1,2, диаметр цилиндра стал больше на 3 мм, ход поршня уменьшился, то есть двигатель стал короткоходным, что позволило увеличить приемистость, да, ну, в условиях того, что сам автомобиль стал на 100 килограмм тяжелее. Значит, в сцеплении увеличили наружный диаметр накладок практически на 20 миллиметров, а клиренс увеличили на 11 миллиметров, получается...
Всего лишь,
да. Правда, только в передней части, так как сзади это не позволял картер неразрезного моста, который устанавливался. Значит, про дисковые тормоза уже сказали. Ну и в передней переднем бампере главное еще, наверное, отличие...
Клыки?
Нет, клыки-то ладно. А отверстие для кривого стартера, для, собственно говоря, возможности...
Классика
да,
жанра.
Ну, вы же понимаете, да, в каких условиях. Я так понимаю, очень длительные испытания именно этих уже автомобилей, которые были доработаны с учетом наших отечественных условий эксплуатации, но и автомобиль по-настоящему стал народным. Все-таки 660 тысяч автомобилей, это проектная мощность, на которую завод вышел достаточно быстро... Очереди, которые сохранялись на классику, ну, вплоть,
ну,
наверное...
Ну, а ты скажи, помогло, кажется, ли это, главное, Косыгинскую,
да,
идею
конечно,
решить,
конечно,
вытянуть бабки?
Конечно, ведь главная его идея была не продавать народу шубы, и сам, он говорит, я не хочу продавать шубы и золото, давайте, пускай эти люди, самое главное, ведь проблема была не только в том, что накопил народ там 100 миллиардов этих рублей, а в том, что это крупные купюры были. Он говорит, смысл, чтобы человек шел с этими крупными купюрами в золотой магазин, в ювелирную лавку или за шубой. Пускай он придет, собственно говоря, в специальный и закажет этот автомобиль. Да, но все-таки 5600 рублей на старте продаж, это как раз та сумма, которая позволила, ну, понимаешь, да, сразу эту массу...
Сразу вы... А так сколько вырвать шуб надо? 10 шуб?
10 шуб.
Нам некогда.
А сколько цацок было необходимо? Ну, такая главная история, понятное дело, которая
спасибо
сейчас,
вам, Рустам,
которая развивается на наших глазах.
Спасибо. Я вижу, что вы любите нашу родину. Спасибо.
Очень люблю. Вашу люблю.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.